Пришлось согласиться, чтобы не подумали, будто я убегаю от Джейка, оставляя Джулию объясняться с ним один на один. Все, что мог, я уже натворил. Я готов признать, что немного трусил. Бог весть, чего ждать еще от этого типа. Но трусил не без одновременного любопытства. Джулии портрет тоже понравился. Она подняла на меня глаза и попросила написать ей его на память. Доставая карандаш из кармана, я ломал голову над текстом. Не мог же я просто расписаться и точка. «А!» — решил я в конце концов. «Семь бед, один ответ». И написал. «Джулии с искренней симпатией и восхищением». А про себя добавил. «И пропади ты, Джейк, пропадом». И поставил подпись. За два дня, что я провел здесь, я почти не вспоминал ни о Рюбе Прайне, ни о докторе Данцигере, ни об Оскаре Россофе, ни о полковнике Эстергазе, ни даже о проекте как таковом. Они застыли где-то в глубине моего сознания, далекими, неподвижными точками, словно я смотрел на них в перевернутый телескоп. Однако за ужином они постепенно вновь обрели реальность. Что они все подумают, выслушав мой рассказ? Что я нарушал естественный ход событий, вмешивался в них с недопустимой бестактностью? Вероятно, да. И, возможно, они даже будут правы. Но я все равно не представлял себе, как можно было чего-нибудь избежать. За ужином говорили в основном о Гито и чуть-чуть о погоде, но меня это уже не интересовало. Для меня Гито вновь становился не более чем именем в старой книге. Осужденный, казненный, давно забытый. Кому он нужен в том мире, куда я готовился вернуться? Я механически ел, старался казаться заинтересованным, отвечал, когда ко мне обращались. Но по мере того, как проект и связанные с ним люди вновь занимали в моих мыслях свои законные места, я все более и более отдалялся от этой эпохи и от этого дома. Меня рывком вернули назад. Мы доедали ужин и не слышали, как открылась дверь на улицу. Только по ногам вдруг пахнуло холодом. Я увидел, как Джулия, ее тетушка и Феликс, сидевшие напротив меня, уставились в гостиную, не мигая, и обернулся одновременно с Байроном и Мот. Он стоял посреди комнаты, под самой люстрой, вытаращившись на нас, словно вставший в рост медведь. Видно было, что он попал в какую-то историю. Галстука не осталось, верхних пуговиц на рубашке тоже, воротник был расстегнут и надорван, а на груди, сквозь грязноватую ткань, проступали капельки крови. И пока мы сидели, застыв в молчании, капельки проступали все сильнее, расползались по рубашке, соединяясь в кровавые пятна. Потом Джулия вскрикнула «Джейк!» и резко встала, оттолкнув стул. Мы все тоже вскочили на ноги, но Джейк выкинул руки вперед и вверх, разжав пальцы, как когти, и остановил нас. Руки его согнулись, он схватил себя за ворот и, рванув окровавленную рубашку, обнажил грудь. Нет, он не был ранен, вернее, не сильно и не в результате несчастного случая. На груди красовалась свежая татуировка. 6 сине-черных букв, сантиметров по 5 высотой. Я испытал желание рассмеяться от нелепости происходящего, или выразить протест, или крепко зажмуриться и сделать вид, что не случилось ровным счетом ничего. Сам не знаю, что я хотел сделать, что я чувствовал. На груди у него было выколото «Джулия».
«Теперь это останется со мной на всю жизнь», —
он постучал себя пальцами по груди.
«Ничто и никогда не сотрет этих букв. Пока я жив, ты будешь принадлежать мне, и этого тоже никто и никогда не изменит».
Он осмотрел нас всех, медленно переводя взгляд с одного на другого, повернулся и, преисполненный достоинства, отправился в переднюю, а потом наверх к себе в комнату. И мне уже не хотелось смеяться. Это был до крайности нелепый жест, почти немыслимый в том веке, к которому я привык. Но не в этом. Здесь, в эту эпоху, ничего абсурдного в поступке Джейка не было. И быть не могло. Он действовал совершенно серьезно. Джулия быстро прошла через столовую, побледнев, казалось, еще больше. Через гостиную она почти пробежала, и мы услышали, что по лестнице она просто бежит. Саквояж свой я оставил в передней, пальто и шапка висели на большой вешалке с зеркалом посередине. Я не стал больше задерживаться. Теперь я был здесь лишний. У Лексингтона-авеню я взял извозчика и просидел всю дорогу, откинувшись назад и закрыв глаза. Что бы там ни происходило на улицах, меня оно сейчас не интересовало. Рассчитался я на углу 59-й и 5-й авеню, там же, где мы с Кейт вышли тогда из Централ-парка. Потом я углубился в парк и двинулся по аллеям под редкими фонарями к северо-западу и вскоре увидел впереди островерхий куб Дакоты.